Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья, любители цикла «Твои люди, Иркутск». Я сегодня с удовольствием объявляю о том, что героиней нашей передачи является главный врач Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра, который работает у нас 99-го года, и поэтому я говорю о том, что мы с удовольствием принимаем Елену Викторовну Белых, главного врача этого центра, потому что сегодня я начинаю эту передачу с того, что, Елена Викторовна, поздравляю вас с серебряным юбилеем нашего центра. Я очень рад вас принимать и видеть в нашем цикле «Твои люди, Иркутск». Елена Викторовна, обычно я начинаю этот цикл и прошу своих визави рассказать о себе, потому что у нас ведь так как-то особенно принято, что говорят главный врач там или там заведующий такого-то отделения или главный человек в каком-то учреждении. Но, как правило, на этом останавливаются. А я хочу, чтобы народ, который сегодня слушает нашу передачу, знал о вас хотя бы определенную часть вашего автобиографии. Будьте добры, кто вы, что вы, как вы дошли до жизни такой. Так что, пожалуйста, расскажите немножечко о себе. С этого мы и начинаем.
Здравствуйте. Я хочу, во-первых, поблагодарить вас за предоставленную возможность в год нашего юбилея поговорить и о диагностическом центре, и о наших проблемах, и обо мне. Я иркутянка. Я родилась в Иркутске. В Иркутске училась, закончила Иркутский медицинский институт по специальности лечебное дело. И на протяжении 10 лет после окончания института работала в первой городской больнице в ревматологическом отделении. То есть по базовой специальности я врач-ревматолог. Когда в 1999 году открылся диагностический центр, я перешла туда работать сначала врачом-ревматологом. И проработала в этом качестве примерно 7 лет. В 2007 году мне предложили занять должность заместителя главного врача по медицинской части. Я согласилась. И на протяжении 15 лет я работала заместителем главного врача по медицинской части, или, как говорят, начмедом, и была первым заместителем у главного врача Ушакова Игоря Васильевича. И когда 3 года назад случилась трагедия, мне поручили возглавить диагностический центр, потому что были очень важны история, процессы, которые у нас там построены, наработка. Тем более в этот момент была эпидемия ковида. Мы делали очень большие объемы для всей области исследований лабораторных. Надо было, чтобы этот процесс у нас не остановился. И вот было принято такое решение, и мне в этих обстоятельствах пришлось, конечно, согласиться.
Я думаю, что это было правильное решение, которое вы сделали.
Да, спасибо.
Потому что действительно вы, по сути дела, знаете все непосредственно с самого основания почти нашего центра. Вы простите меня, если я буду говорить только не так длинно название вашего центра, а буду говорить диагностический центр. Это как-то проще, и в основном это действительно известно, начиная с остановки транспорта и кончая вообще всеми желаниями людей, которые всегда видят прекрасное здание, симпатичное такое на возвышении. Это и есть ваш диагностический центр. Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, сколько людей работает в диагностическом центре, и в основном кто они по специальности, потому что ведь центр, потому и центр, что он направлен на разные виды заболеваний, на разную симптоматику, и все это приходится ведь знать заранее, до того, как больной приходит к вам на консультацию. Поэтому они должны быть, ну, я не знаю, на высочайшего класса специалисты. Значит, они все время должны идти впереди всех лечебных учреждений, которые у нас есть и которые отправляют к вам на диагностику, знать точно, что, как и зачем, и почему, и откуда, и куда, и вообще, ну, я не знаю, сколько можно задавать вопросов, чтобы охарактеризовать членов вашего коллектива. Будьте добры, кто, что и зачем, и как.
А хороший вопрос. У нас работает 600 человек, это включая братский филиал. Из них 145 врачей и примерно 300 медицинских сестер и лаборантов. Врачи 135 человек, 35 специальностей. В самой идее организации создания диагностического центра была мысль сконцентрировать на одной территории, на одной площади сложное высокотехнологичное оборудование и врачей всех специальностей экспертного класса, очень квалифицированных врачей. И эта идея получилась. Мы подбирали врачей, в те годы еще был критерий, чтобы у них был достаточный опыт работы, там категории. Сейчас, конечно, немножко критерии изменились. Врачи действительно имеют экспертный уровень, потому что основная цель работы – это решение сложных диагностических задач, это ответы на вопросы всем амбулаторным службам области, потому что мы единственное многопрофильное амбулаторное учреждение, куда можно прийти и действительно получить помощь, консультацию, медицинское обследование согласно клиническим рекомендациям, согласно стандартам медицинским, технологическим по всем заболеваниям. Поставить правильный диагноз, назначить лечение. Ну и пациенты, как правило, в таких ситуациях отправляются действительно к нам.
Миллион Викторовна, это требует ведь от ваших работников высшей квалификации, насколько я понимаю. Значит, и не только по номенклатуре, но и по степени. Во-первых, я хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что вы тоже кандидат медицинских наук. Вы об этом не сказали в силу своей скромности. Но я должен сказать, что это хорошее начало для того, чтобы вы стали и доктором наук потом, потому что у вас все основания для этого есть. И вот я хотел бы сказать, скажите, пожалуйста, вот в вашем центре, поскольку люди, все работающие, должны быть вот ах-ох и какие специалисты, то откуда они получают вот это вот критерий этой специализации? Это бесконечное движение вперед, эти основы, это освоение новой методики, диагностики, это ведь очень сложно. И скажите, что дает вам вот эту основу для того, чтобы все люди, которые работают на медицинских должностях у вас, они обладали вот таким удивительным авторитетом, который придает им знания того, что они делают?
Изначально, когда организовывался диагностический центр, все врачи для того, чтобы освоить то сложное высокотехнологичное оборудование, были проучены и простажированы в тех компаниях, которые производили это оборудование. Это были страны Европы, Японии, США. И отношение с первого года нашей работы к обучению, инвестиции в знания, они очень широко применяются, это основной принцип нашей работы. Если врачу требуется какую-то освоить новую технологию, новую методику, получить новые знания, мы идем на все, отправляем его учиться на центральные базы, в лучшие клиники, для того, чтобы он этот опыт приобрел. И по мере того, как наш врач что-то новое узнает, осваивает новую технологию, то впоследствии он ее передает всем остальным врачам, которые имеют такую же специальность, как и он. Сейчас достаточно сложные проблемы с набором высокопрофессиональных врачей. Все уже, так скажем, на кадровом рынке разобрано, и сейчас мы уже выработали такую тактику. Мы рассматриваем врачей-выпускников с хорошим базовым уровнем, с крепкими базовыми знаниями, берем его к себе и с нуля начинаем его учить профессии. Мы пошли по этому пути для того, чтобы сформировать, вырастить профессионала, человека, настроенного на пациента в первую очередь, человека, который умеет работать правильно, соблюдая все стандарты, соблюдая все правила, регламенты, которые существуют. Мы не допускаем его какое-то время к работе, это может продолжаться и несколько месяцев, и до года, оплачиваем ему достойную заработную плату, при том, что он не работает по факту, и все это время он учится, у него есть наставник, который ни шаг от него не отходит, и вот пока он не освоит полностью всю линейку знаний, которые должен знать по своей профессии, пока мы не убедимся, что он может самостоятельно работать, а до тех пор мы его не отпускаем в свободное плавание. Поэтому вот эта вот у нас стратегия выработана, и последние года мы ее очень широко применяем.
Ну да, сейчас тем более, что трудно куда-либо поехать, уже, скажем, ближайшую к нам Японию, потому что никто не дает возможности нормально нам дружески функционировать. Естественно, все
конечно,
накладывает отпечаток на наши взаимоотношения. А скажите, пожалуйста, вот в том большом названии, которое я продиктовал сегодня, когда вас представлял, есть слово «клинический». Я хотел бы вас спросить, вот вы ставите диагноз правильный, который вы необходимо вам поставить, когда приходит по направлению какой-то больной. И вот я хотел у вас узнать, вы потом это, установившийся диагноз, отдаете на лечение в ту больницу, которую представляет этот больной, или вы лечите этого больного по установившемуся вами уже диагнозу, то есть выпускаете потом этого человека не просто с готовым диагнозом, но еще и с готовым лечением, так ли это или нет?
Да, конечно, любому пациенту после обследования дается заключение, и там указаны рекомендации. Рекомендации могут быть различного рода. Если этому пациенту требуется какое-то оперативное лечение или показания к стационарному лечению или к экстренной госпитализации, естественно, мы все эти действия осуществляем и отправляем пациента там, где ему положено по его состоянию находиться. Если пациент, ему достаточно провести амбулаторное лечение, и он будет себя чувствовать выздоровевшим, то мы назначаем рекомендации, прописываем все лечение очень подробно и рекомендуем повторно появиться на консультацию, чтобы врач мог посмотреть динамику, откорректировать дозу, назначить дополнительное обследование или продолжить лечение. Ну, может быть, даже и поменять лечение, бывая в силу неэффективности его. То есть, естественно, в зависимости от состояния пациента и разная тактика врачей по отношению к его лечению.
Можете ли вы сказать какие-нибудь вот на сегодняшний день существующие такие глобальные направления, которые вот характеризуют особенно центр, которым вы руководите? Ну вот, чтобы для примера вам сказать, вот Братский, скажем, исследует, насколько я знаю, вопросы, связанные с недостатком кальция. И большие там вроде бы лечебные мероприятия проводятся, и большие исследования остеопороза. И у вас тоже здесь есть достаточно интересные находки, так сказать, лечебного характера, которые вы применяете для лечения остеопороза, который, как я вот выяснил с грустью, что каждая третья женщина страдает, написано было, значит, остеопорозом, и каждый четвертый мужчина. Я вообще теперь начинаю вот после знакомства с такими людьми, которые глобально отвечают за наше здоровье, я все время начинаю думать, Господи ты, Боже мой, ну неужели нет ни одного у нас здорового человека, который бы не был ни второй, ни третий, ни по какому разряду, никакой нозологической ситуации в нашем здравоохранении. Ну, такая ситуация, такая уж особенность, ну уж куда нам с вами деваться, мы оба врачи, и понимаем, что это не от нас, к сожалению, все это зависит. Мы бы готовы подстелиться и рогожкой, и мягким ковриком, но лишь бы никто не болел. Но невозможно. Значит, вот скажите, что глобальное все-таки есть в вашем деле, и вот что вам позволило даже открыть Братский тоже центр который является, по сути дела, вашим ответвлением.
Ну, вы говорите о тех центрах клинических, которые есть на базе нашего диагностического центра. Это действительно центр остеопороза, центр биопсии кожи, эпилептологический центр. Ориентируемся обычно в таких случаях, анализируем ситуацию в области, смотрим, какой помощи специализированной недостаточно, и по этому направлению делаем более, так скажем, комфортные, глубокие обследования и предлагаем их пациентам. В Братске действительно был открыт также центр остеопороза в силу того, что мы туда приобретали это оборудование, оно должно быть использовано, тем более экологическая обстановка в Братске не очень благоприятная, поэтому проучили врачей и действительно эту помощь оказываем. Но все-таки я бы хотела сказать, что вот все перечисленные направления, они не являются, ну, так скажем, болезнями века, и не от этих заболеваний погибает с возрастом основная часть нашего населения, поэтому, конечно, большое внимание уделяется сердечно-сосудистой системе, функциональным исследованиям сердечно-сосудистой системы, без которых сейчас невозможно ни попасть на лечение кардиохирургом, провести какие-то профилактические операции, манипуляции, онкология. Я хочу сказать, что у нас, допустим, в эндоскопическом отделении процент раннего выявления рака выше 60, что превышает средний показатель по стране, то есть где-то на уровне зарубежных показателей. То есть это очень хороший показатель, говорит о качественном работе всего эндоскопического отделения, об очень квалифицированных врачах, о хорошей аппаратуре, которая очень хорошо технически содержится, да, в первую очередь, и о том, что новые специалисты и врачи-эндоскописты, которые приходят в отделение, они достаточно хорошо обучаются для того, чтобы вот поддерживать такие показатели. Поэтому, как и у всего мира, основные направления, представленные вот этой группой заболеваний, естественно, мы стараемся, чтобы именно по этим направлениям были представлены все необходимые в области исследования, которые, может быть, в рамках одной поликлиники не будут очень востребованы, но то, что мы их расположили вот на одной площади и можем предоставлять эту помощь бесплатно по направлениям поликлиник, соответственно, делает ее доступной для любого жителя и северных наших территорий, а область у нас очень огромная, больше 1000 километров в длину. Поэтому для таких пациентов отдаленных территорий очень важно получить полностью квалифицированную помощь.
Конечно, это очень важно, и я понимаю, что такое многообразие, которое вы сейчас сказали, требует действительно высокого класса действительно специалистов. И я хотел бы вас спросить, испытываете ли вы дефицит в этих все-таки специалистов на сегодняшний день, потому что ведь профилированных нет у нас сегодня. У нас вот выпускают, ну, так скажем, общие терапевты, и все, и надо действительно потом находить ту тропинку, ту дорожку, которая вас выведет и, во-первых, на интересы, во-вторых, на необходимость, и на потребность, и на качественное лечение. Вот скажите, есть дефицит все-таки на сегодняшний день, и как с ним бороться?
Ну, наверное, это бич. И не только медицины, но многих профессий, особенно инженерных профессий, технических профессий, ну и в том числе медицинских. Действительно, это большой бич, по многим причинам сформировался этот дефицит. Ну, как я уже сказала, что мы немножко перестроили свою стратегию и уже не ищем, так скажем, на рынке квалифицированных специалистов, а берем молодых врачей, которые нас обнадеживают своими способностями, которые проявляют интерес, и уже дальше с ними работаем. Я хочу сказать, что у нас очень хорошо поставлен отбор персонала. Это специальная служба, где проводятся и собеседования, и тестирование. И прежде чем вывести врача-соискателя на кадровую комиссию, то есть на факт принятия его в нашу организацию, с ним достаточно долго работают, с этим врачом. Мы имеем кое-какие представления о его способностях, о его склонностях. И еще помогает нам то, что многие студенты и выпускники старших классов, и многие студенты и начальных курсов медуниверситета, и более поздних приходят к нам на практику. Они имеют возможность посмотреть все подразделения нашего учреждения, и у них, как правило, уже формируется интерес к той или иной специальности. Они начинают интересоваться и более целенаправленно, и в последующие годы опять приходят на практику, и когда заканчивают институт, когда уже получают диплом, идут в ординатуру по этой специальности и потом возвращаются к нам. То есть это нам, конечно, помогает с юного возраста отобрать людей, которые мотивированы на работу, которые имеют достаточный интеллектуальный уровень, чтобы обучаться, чтобы быть обучаемым, который усваивает с юных лет нашу философию работы в диагностическом центре. На таких людей мы сейчас делаем ставку.
Понятно. Это очень важный вопрос. И, наверное, еще особенно такая сторона, что всех ваших сотрудников должна быть особая человечность, когда вы принимаете человека, приходящего к вам за помощью, и он всегда с какой-то стороны обречен на то, что он надеется, а надежду эту обязательно должен поддерживать ваш сотрудник. Это очень важное дело, очень важная сторона вашего центра, которым вы руководите.
Спасибо.
Еще один вопрос я хотел бы задать, он немножечко не совсем, наверное, вас, может быть, устроит, может быть, с другой стороны, но как-то, мне кажется, избежать его невозможно. Ваш центр – это финансовая организация все-таки, кроме ко всех прочих замечательных вещей, которые вот есть в названии. Вот я хотел вас спросить, как главного врача непосредственно, который за все это несет ответственность, вот эта финансовая сторона, которая над центром есть, она давлеет в какой-то степени. Скажите, она вот как-то определяющая, или как-то вы с ней, может быть, нежно боретесь для того, чтобы создать возможность для пришедшего человека, исходя из его материальных возможностей, все-таки получить достаточно квалифицированное решение своей судьбы в стенах вашего центра? Вот такой, может быть, и очень не совсем медицински звучащий вопрос, но куда нам деваться от того, что есть в этом мире еще и деньги?
Ну, действительно, вопрос актуальный, особенно, что после 25 лет работы некоторые пациенты считают нас почему-то частным учреждением, коммерческим учреждением. Хотя мы с момента создания, с 99-го года, государственное медицинское учреждение. Финансирование у нас действительно своеобразное. Мы получаем примерно 30 с небольшим процентов, ну, под 40% это средства ОМС, то есть мы участвуем в территориальной программе госгарантий, и все остальные наши доходы, они идут от платной деятельности. Я хочу сказать, что это вот процент распределения, так скажем, 40 и 60, это процент распределения нашего бюджета, а вот по пациентам складывается немножко по-другому. 69% пациентов у нас обследуются за счет средств ОМС, то есть больше половины пациентов у нас обследуются бесплатно. И только где-то примерно 30% у нас обследуются платно, то есть наоборот цифры расположились. Но это объясняется тем, что и ОМСные тарифы, они, конечно, гораздо ниже, чем платные тарифы. Но, тем не менее, для жителей области это этот процент тоже немножечко сдвигается ввиду социальных соображений. Область у нас обследуется 75% бесплатно. То есть достаточно большое количество населения имеет возможность попасть к нам по направлению, если есть какие-то показания. Не просто так, что я захотел и пойду в диагностический центр. Понятно, что врачи всех поликлиник используют нас как, ну, дополнительную помощь. Надо какое-то сложное исследование провести или проконсультироваться с хорошим специалистом, тогда они отправляют. Но такая возможность обследования у нас есть. Те 60% наших доходов, которые мы, ну, год примерно распределяется, примерно 60 – это от нашей коммерческой деятельности. Они практически все идут на развитие диагностического центра. Мы покупаем сложнейшее оборудование технологическое, покупаем его за свой счет. Нас не финансируют. И хочу сказать, что уже много лет у нас нет бюджетных средств. Нам бюджет денег не дает. То есть мы, ну так скажем, на таком элементе самоокупаемости. Мы построили братский филиал полностью за счет собственных средств. То есть это средства, опять-таки, от платной деятельности. Плюс мы брали кредит, выплачивали его несколько лет, и только в этом марте, в этого года, закончили его выплачивать. То есть это тоже большая финансовая нагрузка на нас, потому что мы рассчитываем только на свои силы. И лабораторию, которую мы открыли в 2020 году, в канун ковида, так скажем, она тоже была построена полностью за счет наших средств. То есть это в стране единственный случай, когда государственное учреждение строит объекты государственного же учреждения. То есть получается, что мы строим государственную собственность на средства, которые сами же и зарабатываем. Врачи, когда работают, у них в системе информационной нет информации, какой пришел пациент, как он пришел к нему. Платно, бесплатно, под ДМС или еще каким-то образом. Это сделано сознательно, потому что отношение врача к пациенту не должно строиться из того, какими средствами пациент расплатился за, так скажем, эту работу. Врач должен к пациенту относиться одинаково. К платному, бесплатному. Он должен полностью работать, как положено по всем стандартам, по клиническим рекомендациям. И я считаю, что это, ну, в общем-то, достаточно правильное, нравственно правильное отношение к пациенту. У нас существуют скидки для пенсионеров. Причем государство нас не обязывает эти скидки делать. Это наше, ну, внутреннее, так скажем, устремление каким-то образом пенсионерам облегчить попадание в диагностический центр, если у них нет направления, но им нужно сделать какое-то обследование. У нас бывают какие-то тематические скидки каким-то праздникам или событиям. У нас есть определенные социальные льготы для участников СВО обязательно. И я хочу сказать, что еще в 2022 году я самостоятельно установила контакт с госпиталем нашим, не госпиталем ветеранов, а госпиталем, военным госпиталем. Да. И мы по договоренности брали за свой счет и обследовали бойцов раненых. Они их привозили к нам каждый день. Мы их встречали, еще чаем поили, выпечкой, то есть, ну...
Да, по-домашнему встречали.
По-домашнему. Врачи оставались на дополнительные смены, оставались после работы, чтобы показать эту помощь. И я хочу сказать, что ни один врач не отказался от того, чтобы этим людям помочь.
Дорогие друзья, я с удовольствием теперь понимаю, что я задал этот вопрос не случайно, потому что я хотел бы, чтобы те люди, которые достаточно обладают средствами в нашей области и слышали нашу сегодня передачу с Еленой Викторовной, и то, что они замечательно распределяют те финансовые средства, которые дают им возможность жить, развиваться и быть необходимыми для иркутян, и не только иркутян, для всей Иркутской области, и быть показательными, я думаю, для России, потому что вы слышали, что они единственные правильно распределяют свои материальные средства, никак не отражаясь на здоровье наших людей. Я еще раз, Елена Викторовна, хочу отметить, что это замечательно, что у вас есть поступательная преемственность работников и руководства в этом центре. Я очень рад, что этот центр необходим, что к этому центру, как говорил еще Алексей Сергеевич Пушкин, не зарастет народная тропа, хотя, как врачи, мы с вами бы хотели, чтобы она все время уменьшалась, эта тропа, и она привлекательна была другими моментами, которые можно потом придумать, независимо от того, что у нас сегодня располагает диагностический центр. Я поздравляю вас еще раз всех, кто там работает, кто служит нашему здравоохранению, кто идет впереди наших больниц, наших поликлиник, нашего здравоохранения Иркутской области, как общественно-показательный значимый орган, в котором есть талантливые люди, в котором есть знающие, которые имеют необыкновенный потенциал для того, чтобы все мы с вами были здоровы. И сегодня еще раз поздравляю вас с 25-летием нашего Иркутского диагностического центра. До новых встреч в эфире. Спасибо за внимание всех. До встречи в следующий раз.
Твои люди, Иркутск.